Рэй Брэдбери. Гринтаун. Мишурный город. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Это моя пятая и последняя попытка написать предисловие к этой книге. Вообще-то заглавие и оглавление и так говорят сами за себя. В сборник вошли 23 стихотворения, всевозможные статьи и интервью, из которых складывается картина волшебного детства Брэдбери в Окигане с 1920 по 1935 годы. Примечание. На самом деле в сборник вошли 29 стихотворений. По-видимому, в текст предисловия вкралась опечатка. Здесь и далее примечание переводчика. Книгу предваряет самая первая публикация Рэя в газете его родного города. Стихотворение памяти Уилла Роджерса. Раздел, посвященный Гринтауну, мы завершаем двумя короткими рассказами. В первом запечатлены летние приключения юного мальчугана в компании любимых товарищей по играм. Затем следуют четыре зарисовки из жизни маленького городка. И вот в 1935 году курс на Запад. Очередную главу его жизни открывает факсимильная копия с пометками Рэя, сделанными вскоре после прибытия в Лос-Анджелес на его экземпляре «Шахматистов Марса», купленном в универмаге Мэй. Опять-таки несколько стихотворений и статей, одна из которых никогда ранее не публиковалась. Сын фантома оперы вспоминает. Она иллюстрирована факсимильным изображением форзаца его собственного экземпляра фантома оперы, опубликованного издательством «Фотоплей». Его автограф и дата 22 августа 1930 года. Десятый день рождения Рэя превращают сей экспонат в бесценную реликвию. Мне особенно приятно поделиться с вами дневниковыми записями Рэя из 1937-1941 годов. Все факсимильные. Они отображают восторженный взгляд подростка на Лос-Анджелес и Голливуд конца 1930-х годов. Завершают книгу светлые воспоминания о его друге Сэме Пекинпа, не без привкуса горечи. И, наконец, на обложке картина 1970 года «Кисти Рэя», изображающая гринтаунские денечки. На портретах Брэдбери Мерль Оберон, Джордж Брент, Джордж Мерфи и, конечно, Белла Лугоси олицетворяют годы, прожитые в мишурном городе. Автограф на первой странице обложки относится к 1934 году. На последней странице обложки автограф из 1937 года. На корешке автограф из 1939 года. Айда со мной, в виртуальной капсуле времени. Погостим у сказочника в годы становления его личности. Дон Олбрайт. Посвящение. Всякий раз, как я навещал Рэя во время затяжной и замысловатой работы над этой книгой, я читал ему выдержки из его дневника. И каждый раз, хватая меня за руку, он говорил: «Боже праведный, до чего же здорово мне жилось! Неужто я такое вытворял?» От нас двоих всем вам. Дон и Рэй. Гринтаун. Памяти Уилла Роджерса. Примечание. Уилл Роджерс, 1879-1935. Американский актер театра и кино. Ковбой, юморист, журналист. Совершил три кругосветных путешествия, снялся в 71 фильме, написал более 4000 газетных колонок. Он пользовался исключительной популярностью и как голливудский актер, и как остроумный комментатор. Погиб в авиакатастрофе на севере Аляски. Тот, кто всю жизнь комедиантом был, нас ограждая от тоски и боли, кого мы звали просто Билл, посланник нашей доброй воли, перо сломал. Его чернильница разлилась, и душа навстречу с Богом устремилась. Где та его бодрящая улыбка, что согревала целый свет? Отныне не слыхать нам добродушных шуток. Увы и ах, они сошли на нет. И вот когда нагрянул расставание час, никто не прятал слез, что брызнули из глаз. В честь долгой дружбы мы, возлагая на твое надгробье сей венок, стоя в изголовье, клянемся тебя помнить вечно. Уилл Роджерс, памятник всем человекам, слепым и нищим, хворым и немым, калекам. В сердцах у нас твой светлый образ заполыхал. Род человеческий поник головою и зарыдал. Аэроплан багровый взял курс на север, тоскуя по просторам, и канул в неизвестность, недоступный взором. А мы потрясены и до сих пор скорбим. Дружище Уилл был нами так любим. Первый материал, опубликованный Рэем Брэдбери в возрасте 16 лет, в газете Waukegan New Sun, август 1936 года. Гринтаун. В понедельник вечером. Маленькие города, можно сказать, все на одно лицо. И все понедельники вечерами в маленьких городах по всей Америке похожи один на другой. Во всяком случае, мне так думается. Так что наречем мой родной город Гринтауном, штат Иллинойс, и посмотрим, как живется в понедельник вечером 10-летнему, 11-летнему или 12-летнему мальчишке. Вечер выдался весьма незаурядный. В такой вечер надеваешь самую быстроногую пару кроссовок со смазанными внутренними пружинами в полной готовности, в рабочем состоянии, и пулей вылетаешь за дверь после ужина, а потом возвращаешься, потому что ты хлопнул сетчатым экраном. Но потом ты летишь, как угорелый с братом или одним-двумя приятелями. А куда же ты несешься, очертя голову? В библиотеку, конечно. Ибо на понедельник назначался библиотечный вечер. И не только все книги с их тайнами дожидались тебя, но и твои товарищи с соседями. Библиотека слыла большим водопоем, куда стекались звери, большие и маленькие, приходили из темноты, чтобы испить и улыбнуться друг другу при свете зеленых стеклянных абажуров между горами книг. Вот куда мы сбегались весенними вечерами, словно ягнята, сновали, как теплая форель в винных ручьях, летними вечерами, гонялись за скрученными листьями, как за мышками, осенними вечерами, или летели, как запущенный снежок, зимними вечерами. И всегда в то же место и по понедельникам. Ты бежал, ты тащился, ты летел, но ты туда добирался. И там всегда наступал тот неповторимый миг, когда перед большими дверями ты задерживался, прежде чем их распахнуть и войти в гущу всех тех жизней, перешептываний древних голосов, столь высоких и тихих, что только собака, семенящая между книжных полок, смогла бы их расслышать. И ты семенил. И вот свободное пространство и зеленые абажуры, и приятели, призраками крадущиеся промеж стеллажей, кто в прошлое, кто в будущее. Поначалу ты не читаешь книги. Нет, ты их обнюхиваешь. Я всегда думал, что если бы мне повстречался Авраам Линкольн, от него пахло бы книгой, ибо именно там я встретился с ним в первый раз. И египтяне то же самое. Пахли как книги, как книжная пыль, особенная пыль. Наполеон со своими войсками и Цезарь со своими. Назовите любое имя, любой народ, и ваше обоняние напомнит, какой аромат они источали в понедельник вечером, неистребимое, неотразимое и животворное благовоние невидимой пыльцы, которая сыпалась с их макушек, стоило снять их жития с полок. Довольно носах, играющих важную роль, прежде чем с головой уйдешь в открытые страницы. Затем начинаются поиски, искание жизни, с которыми хочется связать свою собственную, хождение вдоль шкафов, выхватывание томов до тех пор, пока откуда ни возьмись, со страницы не выпрыгнет мужчина или женщина или ребенок и не предстанет перед тобой в оглушительной тишине. Тогда ты присаживаешься с ними на часок, бегаешь, смеешься и плачешь с ними. А потом приходила пора закрываться, и ты прихватывал с собой столько книг, сколько мог унести, и тебя не озадачивала их тяжесть, потому что они воплощали годы и людей, опыт и товарищи, и ты медленно направлялся к выходу. Иногда ты уходил последним и стоял, глазея на ряды полок, где, как тебе представлялось, хватало места для кораблей викингов, проплывающих мимо в лунном свете, для ганнибаловых слонов, покоряющих Альпы и бредущих вечность. На твоей книге ставила штампик библиотекарша, которая порою не нуждалась в книгах, так как держала их в голове. Стоило ее слегка ткнуть, и она бы продекламировала наизусть «87 лет тому назад» или «Наэлектролизованное тело воспеваю» или «О, капитан, мой капитан». Примечание. Геттисбергская речь Авраама Линкольна. Он произнес ее 19 ноября 1863 года при открытии национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. Название стихотворения из сборника Уолта Уитмена «Листья травы», 1855. Этой же строкой Рэй Брэдбери озаглавил один из своих сборников рассказов, 1969. Название стихотворения Уолта Уитмена, 1865, посвященного гибели Авраама Линкольна. Преисполнены светлой тоски, ибо библиотека всегда сочетает одно с другим, сиюминутное просветление с тоской по давно минувшим дням, так как тебя тогда еще не было на свете, чтобы этим насладиться. Ты выносишь свою прекрасную ношу за дверь, вниз по ступенькам, в компании брата или других мальчиков. И сначала ты не бежишь, а медленно шагаешь, разглядывая книги. А затем прибавляешь ходу, зажав книги под мышками, и только спустя долгое время, когда волшебство библиотеки уже полностью окрылило тебя, пускаешься бежать через весь Гринтаун, штат Иллинойс, вечером в понедельник, в библиотечный вечер, до самого дома. Вот как у меня было. А с вами тоже так бывало? Или бывает? Как все соударяется прекрасно. Залиты небеса чернильной синью. Эскиз травы зеленой тушью набросан, нарисован, нанесен. Овраги вездесущие манят детей в свои глубины. С востока на рассвете и на закате с запада сочится жизненная сила цвета крови. Там, где, сгущая краски, клубятся облака. Драконьи тени ходят над аэродромом, туда-сюда снует воздушный змей, снижаясь, превращаясь в аэроплан, который, ах, так мягко садится на траву. Петух, краеный из железа, на крыше подвывает ветру и тычет клювом в дальние края, куда есть доступ только детям, умудренным тайно мятной жвачкой. О летних вечерах чуть слышно шепчут водостоки и вспоминают о снегах. Несет река не лето пыль, не камни, ошалелые на солнцепеке, не гальку глупую, а истинную воду. После полудня тонут улицы в прохладной изумрудной тени, как в притворе церкви. А на лужайках рать одуванчиков, сверкающих на солнце, слепит улыбками, собачки семенят, коты — комочки шерсти из пылесоса, Безумолку болтают мальчишки с пружинистой походкой на резине. Здесь все чудесным образом соударяется, без трения. Всех лечит лето, движения отточены и быстры. Здесь нету хвори, здоровье мира разлито равными долями. Здесь гироскоп гудит, раскрученный усилием пчел, что утопает в сонно-сладостном плену цветочном, или калибрии, часами источающих чистейший звук. В библиотеках, где из книг с печатными цветами цветы засушенные выпадают, в часах старинных пересохло время. Они упрямо указывают на незнаемое время, которое не вспомнить, не забыть. Библиотекарша здесь пребывает вечно, она едва ли знает, что такое юность. Но чем мы старше, казаться будем нам, тем она становится моложе. Лиловыми чернилами проставлены в книгах штампы, следов и дат цепочка, к мудрости тропа. Лилейные страницы шелестят и шепчут. Бормочут мальчики, плутая между стеллажей, где все таинственно, подобно замшелому колодцу, куда невежество кричит и слышит обучаемое эхо. Вот утесы, вот гранитные карьеры, где плаваем мы летними ночами в прохладе слов, и на берег выходим, испещренные стихами. Но даже вытертые полотенцем, они стекают с наших пальцев и застилают нам глаза печалью светлой. Весь городок, дома, ловчонки, элит-театр, библиотека — все превосходно. Превосходно лето в превосходном граде, где из небес зеленые чернила дождем зеленым опадают. А на аэродроме, Боже, только гляньте, как плавно, гладко, как красиво, смотрите, видите, как пролетают мимо драконов тени, аэропланы, подобие воздушных змеев. Обрезана бечевка, несуетливо ложатся в нисходящий дрейф и садятся на траву. Когда во дворе расцветали слоны. Когда во дворе расцветали слоны, извлеченные из чердачной пылищи, где они обитали так долго, что розочки поблекли на боках, и они наглотались пыли и топтали древнюю траву, невидимые глазу, в гуще джунглей, в гостиной нашей, на полу. И вот мы вывели на Божий свет знакомцев наших старых, и, выбив шкуры, развесили пред ликом солнца. И тканные доспехи запестрели красками. Какая царственность! Величие Ганнибала, Рима, Альп, египетских саванов и гробниц, руин троянских и дельфийских таинств. По арабескам, наподобие этих, Виктория некогда ступала. На старой свалке для костей звериных теперь развешаны изысканные шкуры. Добыча ржавчины и пыли. Сектрансит глория. Все в прошлом потускнело, позабылось, подобно рококо. Но в юности я выбивал клубы коричневой пыли, протаптывая тропки и вызывал такие ароматы, от которых могли бы низвергаться короли. И восходили бы на трон безумцы прокаженные и грешники, раскаявшиеся притворно. Старинное зверье на бельевой веревке, подверженное солнцу и ветрам, приливам и отливам времени. Я ласково вас поколачиваю ракеткой-выбивалкою из проволоки. Высматриваю тигров под сенью ваших крутых холмов. Стою, взойдя на трон, среди слепых, нетерпеливых, старых, сонных туш. Я знаю, современные ковры-карпеты безвкусны, необъятны, ничтожны и пошлы, рассчитанные на человеков и улиток, которые на завтрак, обед и ужин поедают беспроигрышный зефир и пастилу. Но где еще в подлунном мире слоны пасутся во дворах? В далеких городах, на северо-востоке, в Мичигане, выходят ли мальчишки с бабушками на лужайки, натягивают ли веревки, гудящие, как струны, между верандой, дубом или вязом, развешивая породистых зверей с индийской статью, маячащих повыше их голов. По-прежнему в такие дни весь город полнится сердечным перестуком, когда колдунья-бабка с мальчуганом, прабабушки с внучатами самозабвенно изгоняют время из основы и утка истоптанного гобелена. Из жаркой плоти шерстяной высвобождают время, отдавая ветру, и смотрят, как сквозь миллиард следов из пыльной тучи проступают зеленые, неотразимой красоты деревья. На общем языке способны ли еще общаться стар и млад? Широкий панцирь и уголье огнехода для самой терпеливой божьей твари, чьи огненные очи наблюдают, и шкура тертая почуяла усталость женщины. И вот мальчонка принял эстафету. Там, где одно биение замирает, другое сердце начинает биться. Разделенные утесом запыленной шкуры, пожилые и юные переглянулись. Между ними века и мили, и, придержав на миг свои стрекала, они друг другу улыбнулись. Домой возврата нет. Мне говорят, домой возврата нет. Ни в коем случае не возвращайтесь. А я домой вернулся и подгадал в тот час, когда, скользя по золоченым рельсам, поезд прибыл в сумеречный город. Я еду в ореоле бронзы и вижу ржавчины налет на каждом листике, на каждой кровле, балюстраде. Вагон катился по высокой эстакаде, ход замедляя на пути к перрону, а я смотрел на море сумерек, что ненадолго обволакивает мир. Перед рассветом и закатом. Я вышел из вагона и зашагал по желтым доскам, добытым из мифических дворцов. А вывеска с названием станции была из золота. Деревья, вы только гляньте, носят эполеты. Плющ на старой школе, как ослепительное кружево. А из тени кошачий глаз сигналы подает, которые сойдут за звонкую чеканную монету. Посыпаны шафраном индийского песка тротуары, по которым я ходил. Лужайки превратились в янтарные ковры, по которым ползали кроваво-красные рабовладельцы-муравьи, от сочных красок ошалев, воображая, что попали в богатейший в мире арсенал. Простые пчелы в воздухе сплетают гобелен. Вниз по наклонным балкам минувшего полудня и грядущей ночи паук спускается по арфе из медвяной пряжи, которая, коль пробежать по струнам, исторгнуть может вопль чистейшего восторга. Все-все залито было светом, и самый воздух истекал сиропом вязким от ветра, заставляющего петь монеты, что гроздьями увешивали ветки. Под каждым деревом лежали сорванным джекпотом лавины листьев. Просеменила мимо псина, щеголяя шерсткой, словно из Форт-Нокса, с глазами-запонками, которые она носила непринужденно, как должное, и уже забыла, и даже ухом не повела. Дом, в котором я родился, дом бабушки, ужасный самый и прекрасный самый, весь полыхал, когда я мимо проходил, и пламя бушевало в окнах от утопающего солнца. Все стекла до единого, расплавленная бронза, щитов старинных, на которых тысячи погибших в битвах торжественно несли на погребальные костры заката. Словно вознесенные к моменту моего прихода, окна ослепительно сверкнули, оглашая воплями лужайки. Затем метнулись, чтоб запалить побольше факелов на полыхающих верандах, заросших розами. И чердаки пустились в пляс с роями искр светляков, а купола на башенках желанием сладострастным вспыхнули, и, обезумев, девственные люстры затрещали огоньками. Я встал, как вкопанный, я зашагал по золотой траве, горящим башенкам позволив ослепить меня. Никто ни разу мне не оказывал такой прием за всю историю моих приездов и отъездов. Ни разу мне не привалило подобное богатство. Закату было ведомо о том, что нужно мне, и он зажег мириады торжествующих огней, чтоб указать и осветить мне путь. Сожжением счастья на моих глазах, слезящихся от радости. Закат все двери банков распахнул и растранжирил все свои богатства в один всепоглощающий момент. За одиноким деревом учуял я холодную тень смерти, которая ждала, когда иссякнут бесшумные потоки света, чтобы схватить не только деньги, но и меня. Но в этот час благополучно все сложилось. Вернулся я домой и чудом выбрал миг, заставивший весь мир, лишенный дара речи, оцепенеть, как в бронзе. Став изваянием, питался я из воздуха гордыней, и горлышками золочеными мне птицы напевали: «Ты будешь вечно жить, и летняя пора твоя, став вечностью, останется прекрасной». Я остался. Погасло солнце. В небе отключился свет. Я, умудренный, пару дней спустя встал до рассвета, прошагал по улицам ночным до станции и укатил туда, откуда прибыл. И мне вдогонку солнце золото метнуло, чтоб город мятной зеленью зазеленел. Все тем же королем, каким был по приезде, благодаря обману зрения, я, облаченный, в мантии уехал. Последнее, что я увидел — проспекты, магазины, город, в облеске золота сусального омоложенный, согбенные под тяжестью дублонов королевских древа, затрепетало от дурных предчувствий, когда я мимо проходил, и молвила: «Прощай». Спустя часы в Чикаго в станционный туалет мужской вонял похлеще львиного загона в зверинце дублинском, в ту пору, когда еще я очень старым был. Мальчишки всегда куда-то бегут. Мальчишки всегда куда-то бегут. Спросите их на бегу, куда они все несутся. Они горцуют, пританцовывая, и отвечают озадаченно: «Не знаем». И взглядом говорят: «Надо быть занудой или чокнутым, чтобы задавать подобные вопросы». Они несутся дальше, как времени поток. Что им расспросы и ответы? Их дело — созвучие жизнью, извечными истоками. У Бога есть причины отправлять их на юго-восток и север, а почему бы не на запад? Быть первым лучше всех, второе — второсортно. Но лучше быть вторым в движении, чем с опозданием откликнуться на зов судьбы. И редкие возможности, что ждут за горизонтом, на вершинах гор, обожжены восходами или застужены промозглыми ноябрьскими ночами. Мальчишки вечно бегут куда-то. Грех не сорваться с места. Кто скажет им: «Не вылезайте из постелей», и, застыв на старте, «Не вылетайте пулей из дому», битком набитого оладьями, обычаями, обрядами? Мужчины всегда бегут куда-то. Полюбопытствуйте в вагоне, в самолете, на оживленном тротуаре, куда. Ворочая во рту сигару или жвачку, он переложит из одной руки в другую чемодан, подумает, посмотрит пристально, недоуменно, уйдет в себя и скроется из виду, решив, как и мальчишки, что нет предела чокнутости и занудству, а значит, лишены вы наслаждений в жизни. 12 лет назад мальчишками они мечтали, теперь же, возмужав, Они пришли туда, куда им так хотелось убежать. Добрались до конечной станции, прокомпостировав билеты, и пошли на новый круг. Осыпав шляпы и лацканы конфетти, как доказательство того, что сорванцы чему-то научились, и вечеринка удалась на славу, черт побери. Пока они в пальто, набитых письмами, отряхивают карнавал с бровей, не спрашивайте их, куда они идут, а где же они побывали. Они нахмурят лоб, как будто задал им интервьюер вопрос с подвохом, пороются в своих блокнотах, бессвязно побормочут, но не признаются, где побывали раньше. Уехали, и все тут. Что еще сказать? Так было принято. Теперь же надо побывать, а вы? Что вы стоите с поломанным воздушным змеем без бечевки? Понятно, вы ни разу не уезжали, не пускались в путь, не преуспели. Или пытались, но напрасно, или добились своего. Вы не ходили босиком, равно как вас не обували Меркурий с Аполлоном или иное божество, не хитрое или замысловатое. Куда они ушли? И где их видели в последний раз? Мальчишка и мужчина стоят, большой и маленький пред вами. Один седой, другой зеленый. И плачут, черт возьми. Они пустились в дальний путь. Мальчишка побежал к мужчине, мужчина к мальчугану, опасным встречным курсом, чреватым синяками, но их соударение было смягчено. Смотрите, они сплотились в рать. Все воинство, два ратника. Вот так и ходят в одиноком, простом восторге, редкостном и бурном. И тут до нас доходит, где один слоняется и чем хотел он стать, где пребывал другой и будет знать всегда. Вопросы задавайте, но получите нелепые ответы. Как песик, голову задрав, он примет стойку, не проронив ни слова. В его глазах, однако, вы прочтете: «Я бегал, чтобы возмужать». Или «Однажды летом я был мальчуганом, бегущим, чтобы стать самим собою». Если ты не знаешь, откуда взялся ты, или куда идешь, в том нет греха. С какой им стати признаваться, ведь в тайниках души, вместилище их сокровенных истин, они выкашивают летние лужайки, круги выписывают, гавкая, кусаясь, огрызаясь, прыгают через закаты и вместе встречают рассветы. Так и живут, хватая наслаждение в две руки. И кто возьмется прекратить веселье, которая играет в прятки, как дитя в душе мужчины? Кто предупредит мужчину? Кто воспрепятствует ему? Кто помешает воззвать к мальчишке? Вот их следы тандемом на вьющемся песке. Поторопись, отсюда они бегут назад, чтобы, смеясь, крича, стереть свои следы проворными руками-лапами. Мальчишки вечно куда-нибудь бегут. Куда, 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 куда же? Одним им ведомо. Мужчины всегда бегут, бегут, бегут куда-то. О, женщины печальными годами умудренные! Не нужно их удерживать.